Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается нашумевшей аварии Боинга 737 под Казанью. Собственно, она является нашумевшей потому, что в ходе этой аварии, как выяснилось, погиб сын президента Татарстана нынешнего. И это придало как бы делу особый резонанс. И видно, что все следственные органы зашевелились со страшной силой, во-первых, а во-вторых, появляется буквально поток обилия информации по этому поводу, и то, как обстоят дела в авиакомпании Татарстана, и то, какие там Боинги используются, и насколько такими Боингами вообще можно пользоваться. Госдума, как говорится, шумит. В общем, в полах идет на всю деревню. Что хочется отметить? Конечно, я не знаю, насколько велика величина, так сказать, веса президента Татарстана в системе Российской Федерации, хотя его личное горе я вполне понимаю. Вот. Но сам факт, так сказать, гибели сына этого президента в авиакатастрофе, это, в общем-то, не основание для того, чтобы ее выделять из серии других таких же, даже с большим числом жертв, которые проходят постоянно в России за последние годы. И в частности, хочется в этой связи упомянуть о недавнем открытом письме целой серии известных российских пилотов и летчиков-испытателей, которые написали открытое письмо Путину, и темой которого стало то, что, в общем-то, за 20 лет демократических реформ в России, из которых 10 приходится непосредственно на путинское правление, у нас практически угроблена собственная гражданская авиация и ее виднейшие производители, я имею в виду фирмы Илюшина и Туполева, поскольку их самолеты уже практически не появляются и новых разработок нет. А вместо этого появляется какая-то туфтовая сборка вот этого вот Су-100, сухой суперджет, который на 90% собран из запчастей, заказанных самых разных иностранных...
Ну, фирм. Которого нету, который не летает.
Не, но он типа есть, и типа
он куда-то прилетает. Ну, он типа есть, но если мы говорим об авиационной промышленности, его нет.
Да, ну...
Есть это то, что здесь изготовлено сотнями экземпляров. А когда это изготовлено 5 или 6 экземпляров, из которых летает 2-3,
из которых один упал. Может, уже несколько десятков изготовлено, но дело даже не в этом.
Валер, есть точные данные. Он летает Арм-Авиа, армянские авиалинии.
Летает плохо,
половину времени.
Да, ну
летает он в Аэрофлоте, их 5 штук. Летают, опять же, очень плохо, 30-40% времени. Вот и все, экземпляров, которые изготовлены.
Ну, во всяком случае, бортпроводница Аэрофлота, которая назвала его очень удачной говномашиной, вот, она за это немедленно поплатилась рабочим местом. А те сотни миллионов долларов, которые ушли на его разработку и вливание, кстати, в концерн Сухого, который вообще-то занимается разработкой военных самолетов. И, в общем-то, гражданская авиация – это не его дело. Вот.
Кстати, военную технику он делал и делает хорошо. И
нет, кто что умеет, понимаешь? Кто что умеет, вряд ли стоило бы, там, не знаю, Илюшину делать, допустим, там, сверхзвуковые истребители 5-го поколения, потому что это, ну, как бы не его тема была, он все-таки по тяжелым самолетам специализировался. Но вряд ли стоит делать и обратное, да? Я это упоминаю лишь потому, что кризис, который происходит в авиапромышленности в России, как и во всей промышленности вообще, но в этой в частности, в связи с произошедшим инцидентом, еще раз стал предметом обсуждения. А что касается самого Боинга, который налетал уже 23 года, ну, тут судить можно разно, много это или мало, регулярно или нет, он проходил там проверки и так далее и тому подобное. Ясно только одно, что на сегодняшний день к техническому состоянию самолета, в общем-то, весомых претензий не появилось. Во всяком случае, поскольку...
До окончания работы комиссии.
Окончания работы, будем считать так, но на сегодняшний день... То, что уже подтверждено, что все 4 двигателя самолета работали на момент его посадки. Я не помню, кстати, там 2 или 4 двигателя. Пусть меня слушатели извинят. По-моему, речь шла о 4. Вот. Все они работали до момента его падения на землю. То есть пока что там какого-то резкого отказа техники не было, в результате чего самолет, уходивший на второй круг, В общем-то, мы все летали на самолетах, представляем себе, что не все посадки совершались с первого круга, да? И я имею на этот счет личный опыт пассажира. Вот. Я, в общем, с трудом представляю себе, каким образом самолет можно в этом состоянии свалить в крутой штопор, вот, так, чтобы он уже практически вертикально носом врезался в землю, так что, так сказать, все разлетелось дальше на мелкие обломки, из которых на сегодняшний день удалось идентифицировать только останки 29 человек из, я не помню, почти 70, которые там были на борту. Короче
50.
50, да, ну пусть будет 50. Вот. Короче говоря, это все вместе показывает, что на самом деле эта проблема гораздо шире, чем просто рядовая банальная катастрофа. Конечно, поэтому имеет смысл ее обсудить.
Ну, первое, что я хотел бы сказать, это, конечно, сочувствие тем людям, родственникам, которые потеряли своих друзей, товарищей, родственников в этой катастрофе, само по себе ужасно. Без всяких, так сказать, оперяющих обстоятельств. Значит, для меня, опять же, тоже является очень сложным говорить об этом не только с моральной точки зрения, но и с технической, потому что до тех пор, пока комиссия не сделала выводы, хоть какие-то, они, к сожалению, этими выводами с нами делятся скупо, не всегда правдиво, но тем не менее комиссия должна забрать речевой самописец, сделать какие-то выводы, и после этого можно будет обсуждать техническую сторону вопроса. Но тем не менее, что высветило очевидность, так сказать, вот происходящего? Во-первых, компания «Татарстан» принадлежит на данный момент правительству Татарстана.
Государственная компания.
Государственная компания. И рулит этим вопросом как раз тот самый Миниханов, сын которого погиб в этой катастрофе. Поэтому из всех присутствующих на этом борту наиболее ответственный, так сказать, по части после экипажа к тому, что произошло, был как раз сын Миниханова, так сказать, его отец. Ворует с этой компании, довел ее до состояния банкротства, она банкрот по своим. Именно поэтому она эксплуатирует драные, латанные, перелатанные Боинги, вместо того, чтобы покупать новые самолеты. И его папаша получает доляшку от этого дела. Дальше возникает еще целый ряд вопросов. Этот борт должен был лететь в Сочи. А в Казань должен был из Москвы лететь Бомбардье. Бразильского производства, но достаточно новый самолет. Поменяли эти борта именно из-за сына Миниханова и из-за ФСБшника, руководителя ФСБ Татарстана. Два человека, которые заявились в аэропорт, как я понимаю, так сказать, не купив билетов, они летают на халяву.
И... Кстати, о гибели ФСБшника как-то ничего не сообщается.
А что говорить, собачья смерть, как сказали нацболы по этой причине, потому что это человек, который пытал, убивал их товарищей, революционеров. И поэтому отношение к нему абсолютно понятное. Он-то как раз в систему встроен, летал на халяву, значит, является пособником фашистов, так сказать, которые находятся у власти. И гибель этого человека может у революционеров вызвать только сдержанную радость по этому поводу. Что же касается сына, то еще раз повторяю, так сказать, вот они вдвоем пришли, объявились, я так понял, в последний момент, переиграли самолеты, заменили один самолет на другой, потому что в этом салоне есть салон бизнес-класса. Они просто так с народом летать не любят. Поменяли самолеты, и, соответственно, этот самолет направился в Казань. И еще раз повторяю, ответственность...
Вообще это круто, так заменить борт, прийти и говорить, ну, что-то самолет вы нам не тот подаете.
А вот там как раз, пока, он как раз Бомбардье 50-местный, то есть они чудненько все влезли. Но тогда пришлось бы им лететь в тесноте и в обиде. А они сказали, нет, ничего себе, так сказать, давай мы поменяем. Мы поменяли борт на больший по размеру, и плюс у него есть бизнес-класс, салон бизнес-класса. Чтобы людям, ну они же с быдлом не летают. Поэтому...
нажраться в полете все-таки можно.
Я этого не знаю, мне сложно говорить. И, значит, когда многие из блогеров допустили неэтичные высказывания в блогосфере по поводу конкретно вот этого сына, в частности, Ксения Собчак, то на нее набросились, вот ты, мол, такая-сякая. Кстати, она имела в виду вовсе другое. Она сказала, положительная сторона, что человек скромный, это она говорила про сына президента, и летел не персональным самолетом, каким-нибудь фальконом, а летел рейсовым. Пусть в бизнес-классе, пусть на халяву, но рейсовым. Она его пыталась, она тоже бывшая мажорка, так сказать, ну, да. И поэтому она понимает правила игры, так сказать, и она пыталась его таким способом похвалить. И так как она была мажоркой длительное время, и ей остается, но она, тем не менее, в какой-то степени пострадала из-за того, что она стала выступать против существующей власти. Ну, я так понимаю, что какое-то количество эфира ее лишили, знаменитости, денег, так сказать. Вот, поэтому это можно только уважать, что человек, будучи мажором, пошел, тем не менее, открывать рот. Я далек от того, чтобы называть ее оппозиционеркой, но тем не менее, значит, она как голос свой иногда возвышает против власти и за это носит какие-то страдательные вещи. Так вот, хотелось бы понять, вот 23-летний человек, так сказать, и все призывают, давайте выкажем ему сочувствие, так сказать, его гибели. Он за свои 23 года что сделал? Чем он знаменит? Кому он помог? Причем не из папашиных денег, не из государственных денег, а из своих денег. Кому он посочувствовал хотя бы словом? Когда приведено его, так сказать, вот по поводу какой-то той, значит, ничего. Человек, который все пихал в одну харю, широкую свою, так сказать. Я не говорю, что он плохой человек, так сказать. У него папаша преступник, так сказать, потому что он занимает в нынешней путинской вертикали весьма значимое место, так сказать. Президент Татарстана – это человек значимый в российской, сравнимо с министром, так сказать, ну, по весу, по своему политическому.
Да.
Большие деньги. Вот они чудненько пилили деньги на универсиаде, загубили вот эту авиационную компанию Татарстан. Хотя, надо опять же отметить справедливости ради, что Татарстан не самая худшая республика в стране. Она и недотационная, она имеет плюсовую, так сказать, собираемость налогов. И, прям скажем, многие вещи они в Казани сделали, связанные и с жильем, и вообще со строительством. Это их объективные достижения. Тут тоже нельзя их совсем говорить, что совсем плохие люди. Но, тем не менее, это люди, встроенные в эту систему, и эта же система их погубила. И поэтому здесь вот и именно такой уровень, так сказать, людей критиковать за то, что они открыли рот и высказали какие-то полуобъективные суждения по этой части, я считаю, что Государственная Дума, конечно, проявила себя абсолютно по-идиотски. Ну, и не Государственная Дума, а конкретные некоторые идиоты, так сказать, депутаты, некоторые Трапезников, которые постоянно, будучи токарем, почему-то бегают в строительных рукавицах, так сказать, по улицам и доказывают свое пролетарское происхождение. Я хотел, если бы я был мастером этого рабочего Трапезникова, я бы его премии лишил. С рукавицами нельзя работать, со строителями нельзя работать на токарном станке. Это запрещено техникой безопасности. Тебя оторвет всю руку, потому что если эту рукавицу намотают на шпиндель, то это будет серьезнейшая травма.
Я работал на токарном станке, поэтому я представляю себе, что там
делать нечего. Значит, шарфы, длинные волосы, развивающиеся полы халатов, рукавицы любые, так сказать, которые надеты на руки, которые обладают какими-то свободными элементами, категорически запрещены по технике безопасности при работе на сверлильном станке, на фрезерном станке и на токарном станке.
Это все просто антураж.
Я токарь четвертого разряда, получил этот четвертый разряд в школе еще, так сказать. Я это до сих пор помню очень хорошо. Поэтому, значит, что же касается самолета, то, конечно, это следствие того безобразия в отрасли, которое длительное время происходит. Действительно, мы свои самолеты не производим. Если покупаем, то плохо ремонтируем и плохо надзираем за этими ремонтами, что является, кстати, прямой функцией государства. Равно как и обучение самих пилотов, оно носит, конечно, прямо скажем, неправильный характер и пилоту, первому пилоту, командиру воздушного судна, и второму пилоту, который помогает ему в этой части пилотирования, было по 47 лет. А, так сказать, стаж летный и у того и другого был меньше года. Один был переучен из штурманов, а второй был переучен из бортинженеров. Я понимаю, что у них общий налет был очень большой, но конкретно рулить... А все-таки человек, когда обучается на пилота, это должен быть юный человек с соответствующими нервно-мышечными реакциями, которые обучаются. У меня был случай, что я горел в самолете в Непале, и так, мы заметили, что один из двигателей горит, и сказали это дело пилоту. Мы только вылетели из маленького аэродрома. Самолет был размером чуть больше Ан-2, так сказать, по своим габаритам британского производства. Я должен сказать, что пилот, который услышал от стюардессы как и слова насчет того, что горит двигатель, значит, его действия, они до сих пор меня приводят в восхищение. Ни слова не говоря, не выясняя, что горит, куда горит, как горит. Вот такой разворот заложил так и в правую сторону и плюхнулся обратно на аэродром, и мы там выскакивали с рюкзаками и там с чем-то выносили груз, потому что это, а пока там тушили этот двигатель и что-то делали, что это вызывает восторг. Это человек тренированный. У него есть у пилотов первого класса, у командиров воздушного суда есть определенная гордость, я бы даже сказал, определенное зазнайство, такой снобизм. Значит, это серьезные ребята, так сказать, которые ценят себя, потому что в их руках находится жизнь большого количества людей. И они работают в основном хорошо. И для того, чтобы дойти до этого уровня, требуется много времени, много тренировок, много, предположим, пусть на тренажере или на самолете, имитация вот этих вторых заходов, которых в моей жизни тоже было очень много, так сказать, на самых больших самолетах. Ну, летит, так сказать, пилоты, они достаточно легко это выполняют, эту работу. Когда она у них оттренирована, сделана, она не вызывает никаких негативных реакций. Поэтому, значит, система подготовки пилотов загублена, и загублена силами нынешнего российского руководства, равно как и авиационная система. Поэтому виновник той системы, которая, той аварии, той катастрофы, которая произошла в Казани, он известен. Это Путин Владимир Владимирович. Вот он руководит всеми ведомствами бесчисленными, у которых, говорят, у семи нянек дитя без глаза. И вчера, например, было подробное обсуждение на экране телевизора этой темы. И вывод, который сделали все они без исключения, что он был сформулирован в самом конце, что нынешняя вертикаль власти построенная не соответствует безопасности проведения полетов в России, точка. Вот этот вывод был сделан, так и в самом конце обсуждали все нюансы, но пришли к этому выводу.
Я, кстати, по поводу квалификации вот этих пилотов, которые по году летали в качестве пилотов, я имею в виду, а не в качестве общего стажа, могу только сказать, что вообще-то по опыту пассажира, который летал на самолетах, заходивших на второй круг и на третий круг и так далее и тому подобное, там в силу разных обстоятельств, могу сказать, что это решение о заходе на второй круг и на третий круг вообще-то принимается где-то на высоте, ну, наверное, метров 300-400 максимум, если не выше. Когда человек, когда просто уходит.
Ну, в зависимости от ситуации. Если он в самом начале глиссады понял, там делают 3 или 4, там есть поворот, доворот и еще какая, как у них свои названия. Три точки, которые они должны пройти и делать соответствующие развороты, прежде чем он выходит на окончательную часть глиссады.
Да, но дело в том, что вот он выходил на окончательную эту часть глиссады, видимо, уже почти, так сказать, снижаясь и собираясь посадить самолет. И я думаю, кстати, что этому самолету вряд ли кто-либо создавал помехи в казанском небе, потому что если там летели такие VIP-персонажи, то скорее всем другим самолетам сказали, ну, ребята,
помех там не было.
Да, идите на вторые и третьи круги, а вот этому дайте приземлиться в первую очередь. Это самоочевидная вещь. То есть, иначе говоря, в самом конце глиссады пилот понял, что он не попадает на аэродромное поле, то есть не попадает на посадочную полосу.
Или, возможно, технические какие-то проблемы. Это мы тоже не знаем, пока не получили расшифровку.
Возможно, да. Но вот в результате этого этот заход на второй круг, по сути дела, произошел тогда, когда уже самолету пора было садиться. То есть
он уже выпустил шасси.
Выпустил шасси, закрылки. Ну, шасси-то они выпускают высоко. Они выпускают, как правило, на высоте чуть ли не километр. И те, кто летал, это помнит и знает, потому что надо просто убедиться, что шасси выходят как таковые. Потому что если они не вышли, то тут надо, как говорится, садиться в аварийном режиме на брюхо, надо для этого вылетать все топливо. В общем, короче говоря, это происходит заранее. Шасси были выпущены, выпускаются и закрылки, выпускаются и тормозные какие-то, значит, устройства, воздушные тормоза, я имею в виду. И вот, видимо, когда в последний момент вдруг оказывается, что ты идешь не по глиссаде, не по в направлении полосы, а куда-то в бок, вот тогда тебе говорят, что уходи на второй круг, ты на нее все равно не попадешь. Вот он делает какой-то далее резкий поворот, и далее с выпущенным всеми тормозными, так сказать, приспособлениями, наверное, это сделать достаточно непросто. Либо надо обладать достаточно четкой реакцией автоматической, понимать, в каком порядке что делать, когда увеличивать мощность двигателя, когда убирать тормозные вот эти вот воздушные тормоза, когда, так сказать, закрылки приводить там в другое влетное положение. То есть, короче говоря, надо выполнить целую серию действий, которые у опытного пилота должны проходить почти автоматически. А вот здесь, видимо, этого автоматизма по той или иной причине не было. Вот. И в результате произошло вот это вот сваливание в штопор, так сказать, самолета практически над аэродромом, потому что между двумя полосами летами и врезался. Вот. Сейчас, кстати, так сказать, речь идет среди... Ну, я не знаю, как оценивать эти вещи в условиях этой трагедии, как забавные, бессмысленные или какой-то другой эпитет приложить. Например, появилось сообщение о том, что на месте катастрофы собираются воздвигнуть памятник. При этом, вот мне сразу хочется спросить, этот памятник, безусловно, трагической направленности, он должен стоять как бы в пространстве между двумя взлетными полосами и каждый садящийся или взлетающий в Казани должен как бы на него смотреть и думать, что его ожидает? Или
ну, это память... все ахинея, все не состоится.
Нет, нет, ну это об этом же пишется, да, что этот вопрос решается. Вот. Либо, так сказать, и как к этому памятнику должны подходить, так сказать, родственники жертв в это время должны, что, перекрывать все авиадвижение, авиационное движение, или же к нему будет протоптана какая-то отдельная тропа между двумя взлетными полосами. Вот понимаешь, я просто оцениваю на самом деле степень бредовости того, что, о чем говорится и о том, о чем официально доносят СМИ.
Ну, Валера, этих факторов достаточно много. В частности, на полном серьезе они говорят, что в месте падения самолета обнаружено несколько незаконных строений. То есть менты, которые пришли туда исследовать, они занимались не расследованием падения, они на всякий случай проверяли документы, дома построены правильно или нет, и выявили, что два или три дома, ну, какие-то строения, которые были построены незаконно. Я не знаю, какое отношение имеет это к падению самолета, который вертикально воткнулся, так сказать, рядом со взлетной полосой.
Ну, да.
Но тем не менее, вот нынешнюю власть ее поменять невозможно. Это надо стряхнином ее все посыпать, так сказать, и вычищать, выжигать каленым железом.